рассказывает Татьяна Вольская.
Иллюстрированный журнал «Аполлон» выходил в Петербурге с 1909 по 1918 год. Он был открыт для литераторов и художников разных направлений, кроме официально государственного. Здесь не жаловали передвижников, но публиковали много материалов по истории классического и современного русского и зарубежного искусства, обзоры выставок театральной и музыкальной жизни. Об открытии «Аполлона» Алексей Толстой писал так. «Литературная осень 1909 года началась шумно и занимательно. Открылся «Аполлон» с выставками и вечерами поэтов. Замкнутые чтения о стихосложении, начатые весной на башне у Вячеслава Иванова, были перенесены в «Аполлон» и превращены в Академию стиха. Появился Иннокентий Анинский, высокий, в красном жилете, прямой старик с головой Дон Кихота, с трудными и необыкновенными стихами и всевозможными чудачествами. Играл Скрябин. Из Москвы приезжал Белый с теорией поэтики в 1000 страниц». Рождение Аполлона отметили торжественным обедом в ресторане «Данон», в конце которого Анинский произнес речь в честь верховного жреца Аполлона, основателя журнала, критика и поэта Маковского. 100 лет спустя в Пушкинском доме прошли научная конференция и концерт. Почему вообще Пушкинский дом отмечает столетие журнала «Аполлон»? Говорит филолог, академик Российской академии наук Александр Лавров.
Это крупнейший модернистский журнал начала 20 века, издававшийся в Петербурге. Самое, кстати, продолжительное время из всех модернистских журналов вообще. С 909 по 918 год. Правда, в 18 году вышли уже номера с опозданием, которые должны были появиться в 17-м. Это один из символов вообще петербургской культуры начала 20-го столетия. То, что делали Маковский, барон Врангель, инициаторы и редакторы «Аполлона», это один из символов петербургской жизни, петербургской культуры.
Что хочется вспомнить сегодня? Их образ жизни, их искания?
Разумеется, «Аполлон» интересен не только как вместилище замечательных стихотворений, художественных статей, критических опусов и тому подобное. Это был и еще один из центров художественной жизни своего времени, в определенной мере ставший знаком вот этого акме, расцвета культуры символизма и постсимволизма. Ведь он не только венчал символистские достижения, был первым из журналов символистской культуры, который уже как бы подводил итоги символизма. Но на его страницах родился акмеизм, манифесты акмеизма появились в «Аполлоне», первые статьи Городецкого и Гумилева. При этом он специфическим органом акмеизма не стал. Это был своего рода универсальный журнал, впитывавший в себя самые разнообразные живые течения своего времени. То есть «Аполлон» – это символ и искусство, но живого искусства, развивающегося, искусство, как бы сказали, par excellence.
То есть вот как «Аполлон» заведовал 9 музами, скажем, так же да. И журнал «Аполлон» не ограничивался каким-то одним направлением, да?
Не в малой мере. Он был в такой же мере литературным журналом, как и журналом художественным. И во вторую половину издания журнала где-то года с 912-13 художественные материалы в нем преобладали. И в этом отношении сказывалась руководящая роль его основного редактора Сергея Константиновича Маковского, который был видным художественным критиком своего времени, примерно сопоставимым по масштабу с Александром Бенуа, который также был одним из инициаторов «Аполлона». И во многом свои вкусы и предпочтения Маковский реализовал на страницах «Аполлона». Это была традиция во многом мира искусства Дягилевского, который выходил на рубеже веков. И эта традиция продолжилось в 10-е годы благодаря «Аполлону», ну и завершилось, как и все, в 17-м году.
Я помню, когда в студенческие годы я приходила в публичку и листала вот эти старые книжечки «Аполлона», это был невероятный трепет. Вот этот обрыв культуры, он был настолько еще живой, кровоточащий, что целая буря чувств поднималась. Как вы считаете, сейчас немножечко зашита эта дыра или она никогда не будет залатано.
Сейчас все-таки другое время. Гипотетически попытаться продолжить «Аполлон», как они сами намечали проекты своего издания в 20-е годы, до 26-го года строили проекты. Это, конечно, гадание на кофейной гуще было бы. Но какие-то живые традиции вполне в данном случае могут быть возобновлены и востребованы. Во всяком случае, сейчас интерес к культуре этой эпохи, пожалуй, преобладает над интересом ко многим другим эпохам. Пожалуй, вот эпоха Золотого века пушкинского и эпоха модернистская – это наиболее востребованные современным культурным эстетическим сознанием прошедшие времена.
А почему? Что привлекает нас вот так в пушкинской эпохе и в эпохе, в которую выходил «Аполлон»?
Ну, прежде всего то, что это было время, когда идеи утилитарной эстетики не доминировали над, собственно, художественными задачами и художественными интересами. Это были две рифмующиеся между собой антиутилитаристских эпохи, когда творчество и свободное творчество осмыслялись как первозданная и несокрушимая ценность. В этом отношении они, мне кажется, и не только создали самих себя и безупречные образцы, но и во многом являются маяком, примером.
Что бы вы назвали самое важное, что там появилось впервые?
Конечно, акмеистические манифесты Городецкого и Гумилева, наконец, символистские важные материалы, программная статья Вячеслава Иванова «Заветы символизма» и статья, поддерживавшая Вячеслава Иванова, статья Александра Блока о современном состоянии русского символизма, на которую полемический ответ Брюсова последовал, речь арабской в защиту поэзии, а на нее уже ответ Андрея Белого «Венок или венец». Наконец, важный чрезвычайно опус Михаила Кузьмина «Манифест колоризма», статья о прекрасной ясности. Так что этот журнал был во многом порождающим главные эстетические скрижали своей эпохи. Все это были выступления, которые давали эстетические коды своего времени, своей эпохи, конденсировали это все в теоретической эстетической мысли.
На конференции, посвященной журналу «Аполлон», одним из участников был американский словист, автор первой диссертации по «Аполлону», потомок русско-польских эмигрантов Денис Мицкевич. Вот фрагмент его выступления.
Не злободневность, а постоянная ценность достижений была центром внимания. И даже с самого основания возникла классическая дилемма – природа самого бога Аполлона – Феб или Мусагет, то есть символ света, просвещения, солнца, открытого всей вселенной, или хороважатый Мус, управляющий направлением всей культуры. Этот большой вопрос Аполлона остался неразрешенным, и сколько я о нем с тех пор не думал, я не могу сказать, что я отверг бы одну из противоположностей. Мне кажется, что даже динамика этих двух взглядов, а именно центрально прочувствованной культуры или разрозненно растущей к свету культуры. Когда основался журнал «Аполлон», поэзия была наиболее горячим вопросом, более чем живопись или чем другие искусства. Ко времени Первой мировой войны линия сменилась больше на зрительные искусства, но осталась та же тенденция искать перфектность. В самом начале «Аполлона» уже основалась эта дилемма, что такое «Аполлон». И из-за доминирующего элемента поэзии, как нахождение направления духа и направления интеллекта, я думаю, два ментора старого поколения, которых привлек Сергей Маковский к «Аполлону», Иннокентий Анинский и Вячеслав Иванов, составили эти два полюса. Иванов утверждал, что «Аполлон» представляет собой нераздельную связь с Дионисом и воплощенная эта связь Орфеем, а именно определенного духовного вертикального восхождения. Анинский предлагал иметь аполлиническое общение под портиком «Аполлона», но не в определенном направлении. И когда этот конфликт разросся, и в конце концов Иванов разошелся с «Аполлоном», то Валерий Анчудовский, один из, по-моему, блестящих критиков того времени, писал по поводу нового журнала, тут «Холодные дни», которые временно существовали, основанные Ивановым и Андреем Белым. Чудовский писал, что мы, конечно, ученики Иванова и ученики его интерпретации Аполлона, но мы предпочитаем именно неназванную солнечность. Он не сказал этого, но я могу добавить, без тирании философского догмата.
Но, пожалуй, главное выступление Дениса Мицкевича – это его, на мой взгляд, несколько рискованное, вернее, утопическое предложение.
Возродить Аполлон. Как антитезу разобщенности, но без пристрастия к какой-нибудь определенной школе. Эта разрозненность не только в России. Та же самая разрозненность у нас в Америке. Я думаю, что в Америке по коммерческим причинам даже нет надежды, чтобы основали что-либо вроде Аполлона. Разрозненность та же самая наблюдается, конечно, в Европе. Но мне кажется, что перед нами такая модель в Аполлоне, что у нас источник так утонченно выработанных критериев. Мне казалось, что Аполлон как форум мог бы когда-нибудь после моей смерти оказаться камнем, на котором может быть построена будущая культура. Но некоторые шаги можно было бы предпринять сравнительно вскоре. Например, сделать весь былой журнал Аполлона вседоступным на интернете. Это только более усилило бы центробежность, потому что кто-нибудь почитал одно, другое, третье, и столько материалов выходит, что этот шаг был бы только начальным шагом, но он сделал бы эту платформу вседоступной. Во-вторых, я бы хотел тоже создать общество ревнителей художественного слова, как было при Аполлоне, или же общество ревнителей художества вообще. Мне кажется, что если такое общество не состоится, то разрозненность будет все более увеличиваться с нашей электронной атомизацией. Устраивать периодические съезды могло бы такое общество, вроде сегодняшнего, с повесткой особых тем и аспектов журнала ради склеения двух столетий позвонков.
Такое предложение кажется скорее декларативным, считает Александр Лавров.
Но реальным было бы на самом деле фототипическое переиздание Аполлона. Это было бы, я думаю, изданием востребованным, потому что журнал этот из ряда тех периодических изданий, которые можно и сейчас читать насквозь. И, разумеется, следовало бы издать, этого еще до сих пор не сделано, аннотированный указатель содержания Аполлона с раскрытием псевдонимов, с другими аналитическими библиографическими характеристиками. Уже выпущены такие указатели по другим модернистским изданиям. По журналам «Весы», «Золотое руно», «Перевал», «Аполлона» вот не достает. Уже были в Москве проведены мероприятия, посвященные юбилею «Весов», и даже вышел сборник об этом журнале. Это уже прошедшие юбилеи. Столетие «Весов» было в 1904 году, столетие «Золотого руна» в 2006 году, и в Москве была, кстати, выставка огромная, посвященная «Золотому руну». Вышел чрезвычайно нарядный альбом.
Скоро в Петербурге будут вспоминать столетие со дня смерти одного из аполлоновских корифеев, Иннокентия Анинского, умершего на Царскосельском вокзале через месяц после основания журнала и именно после смерти, ставшего знаменем нового направления в русской поэзии.